Понимаете? Перед тем, как жениться, у меня была свадьба в апреле, а в феврале меня пригласили мои друзья в Оренбургскую область. И они говорят: Сергей, мы хотим тебя на свадьбу благословить. А я люблю, когда меня благословляют. Вы нет? Вы меня понимаете тогда. Я говорю: хорошо, как? Они говорят: мы хотим тебе купить на свадьбу костюм, рубашку, галстук и туфли. Я говорю: здорово. И вот мы зашли в маркет в Оренбургский центральный. Я поднимаюсь на второй этаж, в отдел, где костюмы. Сидит со скучающим видом продавщица. Вдруг она у меня увидела: мамочки, какой элегантный мужчина, прямо Алан Делон. Я так раз по сторонам. Я говорю: это я, что ли? Она говорит: да. Я сразу раз, так это. Ну приятно любому же. Она: ты знаешь, ты не работаешь в этом, где модели? Я говорю: нет. Надо бы, идем. И давай она мне костюм. И все, и носки, и майку, и рубашку белую, и черную, и красную. Я говорю: зачем? Тебе все к лицу. Я говорю: как этому? Тебе все нормально. Знаешь, все купил. У нее невозможно не купить. Захожу в другой отдел, внизу, покупать ботинки. Сидит такая продавщица. Здесь написано имя. Здесь. Леопарда Львовна. Я говорю: девушка, а у вас есть 41 размер туфли? Слепой, что ли? Глаза открой, вон там иди, смотри. Пошел. Девушка: а почем стоят эти? Ну, тупой, ну переверни, там же написано все. Я поставил, говорю: ничего я у тебя не куплю. И ушел. Понимаете? Вот той продавщице, которая помазанная, которая мастер-энтузиаст своего дела, ей начальник даст премию и повысит. А вот эту Леопарду Львовну уволит скоро. Потому что она всех клиентов у него отбивает. И вот если есть в церкви такие Леопарды Львовны и Тигры Ягуаровичи. Пришел человек первый раз в церковь, так на него свято посмотрели, вырядилась. И все, она больше не придет. Антиреклама Царствия Божьего. А есть другие: дочка, пришла, слава Богу, мы так тебя ждали, как тебя Иисус любит, проходи, родненькая, садись, мы за тебя молиться. Я спрашивал, мы делали анкету у людей, у мирских: почему вы не ходите в церковь? Ты знаешь, какая была первая проблема? А я им 100 лет не нужна. Я была в церкви. Я им 100 лет не нужна, у них свой мир. Они между собой говорят, они для себя поют, они проповедуют то, что понимают они. Я там вообще, что я там буду делать? Смотрите на окружающих людей. Будьте помазанными. Молитесь, общайтесь с Богом. И момент последний. Он сказал: это сын мой, его слушайте. Молитва – это слышание голоса Божьего. Как молились мужи древности? Они молились просто: говори, Господи, слушает раб твой. И слушали. Как молятся сегодня мужи Божии? Господь, слушай, раб твой говорить будет. И пошел монолог. Минут на 15. Мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это, а еще вот это вот. Аминь. И Бог говорит: постой, отвечу. А он уже на работу убежал. У него времени нету. И Бог говорит: 5-й год. Хочу на молитву ему ответить, а он сразу убегает. У меня к вам совет есть. Попробуйте просто минут 20 молча постоять на коленях, молча слушая голос Божий. Слушая голос Божий внутри себя. Попробуйте один раз. И вы увидите, иногда эти 20 минут святой тишины дают больше, чем годы молитв. И так бывает. Молитва – это слушание голоса Божьего. Это сын мой, его слушайте. Молитвенная жизнь приводит к послушанию. Я не встречал непослушных христиан, которые знали Бога и общались с Ним. Молитва – это ключ к послушанию. Его слушайте. И пусть Бог нас благословит. Это был наш первый блок. Итак, какие у нас были мысли? Мысль первая. Предназначение молитвы не столько в том, что что мы что-то получаем от Бога, сколько в том, что встречаемся с Ним. Мысль вторая. Предназначение молитвы не в том, чтобы Бог менял вокруг нас, а в том, что Бог меняет нас самих. Мысль третья. Когда поменяешься ты, когда позволишь Богу поменять себя, начнет меняться все вокруг тебя. Мысль четвертая. Молитва открывает тайны Божьи. Молитва показывает тебе план Божий для твоей жизни, дает тебе видение, цель, смысл жизни. Другая мысль. Молитва, она помазание дает, силу дает. Молитва – это слушание голоса Божьего. Молитва – это послушание воли Господней. Пусть Господь благословит нас эти вещи запомнить. И еще раз говорю, нам не нужно Слово Божие как информация. Нам нужно Слово Божие как трансформация. Слово Божие, которое меняет нашу жизнь. Примите эту информацию, чтобы она сделала вас трансформацию. Аминь. Пока слушаем пение хора. Мы продолжаем наше общение. И в продолжение разговора о молитве я бы хотел напомнить одну вещь, которую мы как-то упустили. Мы с детства учим молитву «Отче наш». Мы с детства учим ее наизусть. И знаете, мы упустили одну вещь. Иисус нам дал молитву Господню, молитву «Отче наш», не для того, чтобы мы выучили ее наизусть и говорили каждый день. Предназначение молитвы «Отче наш» – это был молитвенный план. Это был план, как нам молиться. Что означает план по молитве «Отче наш»? Первое, когда я молюсь, «Отче наш, сущий на небесах», я начинаю разговаривать с Отцом, со всемогущим Богом. Начинаю разговор с Ним. Далее, «Да светится имя Твое», я начинаю размышлять об именах Божьих. Например, я знаю, у Бога есть такое имя. Элохим. Переводится «Бог, Творец, Создатель». Начинаю славить Его, Творца, Создателя, за все, что Он сделал прекрасно. Дальше, Его имя Эль-Илион. Бог Всевышний над всей землею. Бог, который творит все, что хочет. Славлю Его за всемогущество, которому покоряется все. Дальше, у Него есть имя Эль-Рои. Бог, видящий меня. Благодарю за то, что всегда Он рядом. У Него есть имя Эль-Шадай, Бог преизобильно дающий, славлю Его за это. У Него есть имя Адонай, Господь, Господин, поклоняюсь Ему как Господу моей жизни. У Него есть имя Иегова, Яхве, Господь, который был, есть и грядет, вечно сущий. У Него есть имя Яхве Ире, Господь, который усмотрел всю мою жизнь наперед. У Него есть имя Яхве Рафа, Господь, исцеляющий меня. У Него есть имя Яхве Нисси, Господь, знамя мое, победа моя. У Него есть имя Яхве Руах, Господь, пастырь мой. У Него есть имя Яхве Шалом, Бог, мир мой. У Него есть имя Яхве Мекадеш, Господь, моя святость. У Него есть имя Яхве Циткейну, Господь, моя праведность. У Него есть имя Яхве Шамма, Господь, живущий тут. У Него есть имя Яхве Канна, Бог ревнитель мой. У Него столько имен. И когда я начинаю размышлять о значении каждого Его имени, прославляя, я понимаю, что каждое имя Бога открывает нам еще одну черту Его характера, еще одну многочисленную грань всемогущества Божия. И ты понимаешь, что только на светится имя Твое, у тебя уходит 30-40 минут. У меня иногда 2-3 часа уходит. Только когда я молюсь об этом. Дальше начинаешь молиться, да приди царствие твое. Начинаешь размышлять о царствии Божьем. Что это? Царствие Божие внутрь вас есть. Исполнен ли я Святым Духом? Живу ли я в этом царствии? Или живу во своем царствии? Что я сделал для того, чтобы царствие Божие на эту землю пришло? Что я сделаю сегодня для этого? Пусть придет твое царство, Иисус. Да будет воля твоя. Господи, я знаю волю Божию общую. Но Твоя воля для моей жизни, пусть она будет сегодня. Помоги мне сделать сегодня то, что Ты хочешь, чтобы я сделал. Пошли меня к этим людям, направь ко мне этих людей. Руководи мною, Господь. Хлеб наш насущный, я говорю Ему о нуждах, которые есть у меня сегодня. Прости грехи мои, а как же без исповедания? Кто не нуждается в исповедании, тот не святой, тот стоит на опасном пути и не осознает этого. А как же без исповедания? Прости, Господь. Храни от лукавого, Господь, защити, дай силу, Твое есть царство, Твое есть сила. Понимаете, это не нужно было выучить наизусть и как попугай говорить 150 раз в день. Это нужно было для того, чтобы у тебя был план, и ты понимал, когда у тебя есть молитвенный план, ты молишься много, ты молишься правильно, ты получаешь наслаждение от молитвы. Почему христиане не могут молиться больше полчаса, основная масса? Я вам скажу, они никогда не молились по плану. Какой план, брат? Мой Дух Святой руководит. Что это еще за планы? Как поведет Бог, так я и молюсь. Я говорю, вот интересно, тебя Дух ведет. Почему-то тебя Дух Божий ведет, больше 20 минут не наводит никогда. Странно ведет Дух Святой. Когда ведет молитву Дух Святой, ты аминь говорить не хочешь. Ты будешь молиться час, два, три, пять. Аминь говорит, это Дух Святой ведет. А странный у тебя Дух Святой. Может, там другой Дух ведет? Может, Дух твоего Я ведет? Почему это важно? Вот представьте, выходит проповедник. Я уважаю проповедников, у которых всегда есть в Библии такой листочек. План, конспект его проповеди, короткий. И после проповеди, вот такой, ты понимаешь, что он хотел сказать, потому что была тема, потому что все было правильное, вступление, развитие темы, было завершение, была цель проповеди, была тема, было место писания, все подготовлено. Слушаешь, красиво, приятно. А есть проповедник, который выходит, что положит Бог, то и скажу. И проповедует. Знаешь, и когда вот такой вот положенный Бог, в кавычках, выходит, почему-то никто не хочет слушать, что ему Бог на сердце положил. Ну нет желания у людей слушать. Потому что знают, там такое положили ему на сердце. Ничего хорошего. Я понимаю, что иногда бывает такое, ты приготовил одно, встал и говоришь другое. Это бывает, но это исключение из правил, это бывает редко. Вот поэтому, чтобы твоя молитва была эффективной, чтобы ты в молитве наслаждался, чтобы ты в ней не уставал, тебе нужно иметь молитвенный план. И я сегодня покажу вам один из таких планов. Он мне очень нравится, потому что он мне очень много дал в моей жизни. Он называется «План молитвы по образу скинии». Давайте вспомним скинию, которая была в Израиле. Давайте вспомним. Эта скиния состояла из трех отделений. Вы помните, да? Какие это были отделения? Как называлось первое отделение? Так, хорошо. Делим на три. Первое отделение – притвор. Давайте вспомним, что у нас было в притворе. Вспоминайте, вспоминайте, вспоминайте. Первое, в притворе стоял жертвенник. Так ведь? Жертвенник, на котором приносили жертву. Это первое. Второе. В притворе стоял умывальник. Священник, после того, как приносил жертву, омывал себя. От крови, от всего. После этого священник входил в другое помещение, которое называлось как? Вы правы, святое. Он входил в святое. Что у нас находилось в святом? Во-первых, в святом находился минора, как говорят евреи, или семисвечник. Дальше в святом стояли столы предложения, столы, на которых находились хлеба предложения. Здесь стоял еще один жертвенник, только уже жертвенник кадильный. Чем он отличался от этого жертвенника? На жертвеннике кадильном не приносились животные. На жертвеннике кадильном посыпали благовония. Шел приятный запах. Священник брал кадильный жертвенник, входил в третье помещение, самое главное, называемое святое святых, ставил этот кадильный жертвенник. Святое святых наполнялось благоуханием. И священник входил в святое святых, где находился центр всего, ковчег завета. В ковчеге были три отделения. Первое. Это были скрижали Моисея, вы помните, да? Второе, это был кубок с манной, который Бог давал израильтянам. И третье, это был жезл Ааронов расцветший. Так все это было? Вот такой план. Всем знакомо, все мы это знаем. Как я могу это употребить для молитвы? Просто. Первое, начинаю молитвы жертвенника. Я подхожу к жертвеннику. Новый Завет, мы понимаем, что жертвенник – это Голгофа. Это крест Иисуса Христа. И я начинаю благодарить от Бога Отца за жертву, принесенную Христом на Голгофском кресте. Я начинаю Бога благодарить за то, что принесло мне искупление в мою жизнь. Я начинаю благодарить Бога за свободу, которую Он мне подарил. Ведь Он, благодаря кресту Голгофскому, избавил меня от рабства. От какого рабства? Первое, от рабства греха. Второе, вывел меня из царства тьмы. Третье, вывел меня из царства дьявола. Четвертое, освободил меня от страха смерти. Пятое, освободил от суда. Шестое, от ада преисподнего. Седьмое, от вечного проклятия, под которым я жил. Вместо греха я стал рабом праведности. Вместо царства тьмы я стал сыном света. Вместо царства дьявола я стал причастником царствия Сына Божьего. Вместо страха смерти я теперь не боюсь смерти. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Вот чтобы для тебя стала смерть приобретение, надо, чтобы смыслом твоей жизни был Христос.
А пока у тебя смысл есть Христос, но смысл жизни другой, ты будешь бояться смерти 100%. Чтобы смерть стала приобретением, нужно, чтобы жизнью стал Христос и все для Него. И те христиане, которые говорят, я умру за Христа, я знаешь, как думаю, умрет за Христа тот, кто готов жить для Христа. Вот кто для Христа живет и все это видят, тот за Него умрет в трудный момент. А кто сегодня не живет для Христа, а между прочим Христос, но живет для себя, упаковывая свои особняки, покупая роскошные машины, ездя на курорты отдыхать и отправляя детишек в зарубежные страны, в лучшие университеты мира в первом месте, тот никогда не захочет умирать. Для него смерть – потеря. А вот Голгофа нам принесла, что смерть стала приобретением. Дальше мы идем. Бог избавил меня от суда. Вместо меня на суде был Христос. Дальше. Бог избавил меня от ада. Я уже сегодня живу в раю. Я уже сегодня живу в Царстве Божьем. Потому что у меня сегодня есть личное отношение с моим любящим меня и любимым мною Иисусом Христом. И последнее. Вместо проклятия, под которыми я жил, я сегодня живу под вечным благословением. С раннего утра я просыпаюсь и говорю: Бог, спасибо, ты меня осыпаешь благословением, чтобы я мог сколько надо взять себе и поделиться с теми, у кого их нету. Спасибо тебе, Господь. И когда ты поразмышлял над жертвенником, когда ты это все обмолил, подумал о значении жертвы Христовой, когда поблагодарил Отца, я думаю, у самого скупого на слова христианина уйдет на это минут 10. Согласны? После этого я подхожу к умывальнику. Я встаю на колени и говорю: Иисус, очисти меня, омой меня, освети от всякой скверной плоти и духа. Первое, Господи, очисти мое мышление. Иисус, научи меня контролировать мои мысли, очисти, удали все грязное. Пусть твой Святой Дух, как антивирус Касперского, ловит все это ненужное, что идет туда, и удаляет это. Научи меня, Господи, пленять всякое помышление в послушании Христу, как пишет Павел во 2 Коринфянам 10 главе. Всякая мысль, которая приходит, нужно в плен ее взять, Господи, чтобы она была тебе послушна. Господи, научи меня контролировать мой разум. Мы так устроены, что у нас в течение дня мысли бегут хаотически. Мы думаем обо всем и ни о чем конкретно. Я уже говорил, еще раз скажу, я ненавижу себя, когда я ложусь спать, и в течение дня понял, что ни одной толковой мысли в голову не пришло. Я ненавижу себя, когда в течение дня я ничего нового для себя полезного не узнал. Я в таки презираю самого себя. Мне так обидно за потерянный день. Научись контролировать свое мышление. Наполняй слово, разум словом Божьим. С раннего утра читаешь, один золотой стих выпиши, напиши его, положи в карман. В течение дня открой его, есть свободная минута. Прочитай его сверху вниз, поразмышляй. Через час открой, прочитай снизу вверх, прочитай от середины вверх, от середины вниз, прочитай слева направо, справа налево. К вечеру ты будешь удивлен. Стих, о котором ты все знал, столько тебе сказал, ты и не подозревал. Потому что ты весь день размышлял о нем. Для тебя это было приоритетом. И в конце концов, это Слово Божье очищает разум, изгоняет все ненужное. Но когда у нас вместо разума, посвященного Богу, другое приходит, есть такой у компьютерщиков термин «мусор туда, мусор обратно». Что вошло, то и выходит. Контролируй мой разум, Боже. Контролируй мое мышление. Богослов Таккерей сказал такую фразу: «Я не могу запрещить летать птицам над крышей моего дома, но я могу запретить им свить гнездо на крыше моего дома». Мысли приходят. Дьявол подбрасывает. Мир подбрасывает. Мы слушаем, как люди нехорошо выражаются. Мы иногда включаем телевизор, а там не то, что надо. Мысли приходят, но ты можешь им запретить упасть в сердце дальше. Дальше я прошу: Господи, очисти мои мысли. Дух Святой, контролируй. Боже, ты сказал, я имею ум Христов. Дай мне сегодня жить умом Христовым, а не своим умом. Момент второй. Господи, очисти мое сердце. Очисти мое сердце, Господь. Удали всех идолов, которые там есть. Разрушь всех догонов, которые там все еще живы, Господи. Я тебя прошу, избавь меня от жадности. Сделай меня щедрым. Господи, избавь меня от зависти. Научи меня радоваться успехам других людей. Даже тех, которые попали, как я сказал, на мое место. Научи радоваться, а не завидовать, Господи. Избавь меня от гордости, Господь, подари мне смирение. Дай помнить, что гордость – грех номер один, из-за которого Люцифер стал дьяволом. Господи, удали меня от тщеславия, чтобы я служил не для себя, чтобы люди не говорили: молодец, Сергей, слава Богу, чтобы люди понимали, что кто такой Сергей? Это тюремщик, преступник, зэк, который должен быть в аду, но спасенный благодатью Божией. Просто его Христос ведет и все. И если Бог может делать так, чтобы ослы говорили пророкам, то же самое Он сделал со мной. И я, Господи, избавь меня от этого. Дай мне всегда помнить, откуда Ты меня вытащил, Иисус. Очисти мое сердце. Когда ты помолишься так, когда вспомнишь грехи, слова, ошибки сердца, знаешь, я думаю, ну пускай, ну минимум 15 минут, хотя на это даже, может, уходят и часы. Третье. Господи, язык. Господь, очисти мои уста. Господи, чтобы из меня не исходили слова, которые просто вот так вот. Чтобы то, что я говорю, оно назидало людей. Чтобы то, что я говорю, оно приносило благодать слушающим. Чтобы люди помнили, что я говорил, и это меняло их жизнь. Научи меня говорить, как Твои слова, Господь. Научи, чтобы слово мое было приправлено солью, чтобы оно имело смысл. Чтобы даже веселая шутка, и то было как подкрепление Твоей истины. Научи меня, Господь, чтобы все работало для славы Твоего. Поставь ограду устам моим, огради двери уст моих, очисти уста мои, Господь. Как Исаия молю Тебя, я человек с нечистыми устами, очисти их, Господь. После этого я молюсь: Господи, вот мои уши, омой их, открой, чтобы я слышал Твой голос. Господи, вот мои глаза, умой меня, Господь, очисти мои глаза, чтобы я смотрел на мир, как смотришь Ты. Чтобы я смотрел на погибающих, и маленько меня коробило, что они погибают, и никому не до этого дела, Господи. Научи меня видеть то, что видишь Ты, Господь. Открой глаза, чтобы я, как Елисей, видел, что вокруг меня ополчаются ангелы Твои. Господи, вот мои руки, омой их, очисти, чтобы я делал дела, угодные Тебе. Господь, ноги мои омой, чтобы я шел Твоими путями. После этого умывальника, минимум, я думаю, даже у самого человека, скудного на язык, уходит минут 25. Когда ты вспомнишь себя всего, у меня на это уходят часы, я вам говорю. Дальше, после того, как я принес жертву, поговорил с отцом, поблагодарил за Голгофу, за Иисуса, когда я исповедовался, когда я раскаялся, я вхожу в святое. Минора. Это всегда семисвечник был прообраз Святого Духа. Братья, сестры, беда сегодня нашего баптистского братства, что мы из-за боязни, что харизматы чересчур сделали большой упор на Дух Святой, мы вообще на него упор не делаем. Мы вообще про него молчим. А это неправильно. В корне неправильно. Скажите мне, кто автор молитвы? Римлянам 8:26. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но Дух Святой там внутри ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Автор молитвы правильный, Дух Святой. Кто автор Библии? Как Давид пишет? Как он Духом Святым сказал? Дух Святой. Кто автор Откровений? Дух Святой. Смотрите сюда. Вот внимание сейчас на меня. О чем я сейчас подумал? Кто скажет? Есть такие провидцы? Молодец, брат. Только я сам знаю, о чем я сейчас подумал. И если я вам это сам не скажу, вы не узнаете. 1 Коринфянам 2 глава, там стих 10 говорит. От того, что в человеке никто не знает, кроме Духа человеческого, живущего в нем, вот так же и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Если Дух Святой не откроет тайну Писания, ты ничего не будешь знать, как должно знать. Кто созидает сегодня церковь? Дух Святой. Кто рукополагает на служение Варнаву и Павла сегодня, а отделителей на служение? Кто это говорит? Дух Святой. Дух Святой Бог или не Бог? Бог. Такой же, как Отец и Сын, или другой? Равны с ними или меньше? Почему мы молимся Отцу, мы молимся Сыну и никогда в молитве не разговариваем с Духом Святым, если Он такой же Бог? Почему? А не написано «молитесь Духу Святому». Где написано о Троице? Покажите мне это место. Прямо об этом не сказано. Прямо нигде не сказано о Троице. Но мы это понимаем, верим и принимаем. Спокойно, без всяких споров. Вы понимаете мысль? Дорогие мои, людей, которые знают Святого Духа, я вижу за километр. И служение этих людей, о нем говорить не надо, оно само за себя говорит, его видно. Люди, которые знают Духа Святого, смотрите, каждое служение заканчивается так: благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение. Что такое общение с Духом Святым? Что такое общение? Это разговор или нет? Интересно. А мы с ним разговариваем или нет?
Нет.
А почему? Если это входит в нашу постоянную молитву. У нас есть песенники, где есть раздел «Молитва Святому Духу», и мы молимся, поем.
Начните разговаривать со Святым Духом, не умоляйте Его, не умоляйте Его.
С Отцом, вот здесь мы поговорили,
поговори с Духом Святым, попроси Его, чтобы Он научил тебя молиться, чтобы Он открывал тебе тайны Слова Божьего, чтобы Он помогал тебе в служении, чтобы Он направлял тебя, чтобы Он созидал твою церковь. Поговори с Ним, чтобы Он наполнил тебя, потому что иначе будет жизнь по плоти. Святая в кавычках жизнь, но по плоти. Я думаю, на первый раз, ну пускай идет на это минут 10. После этого я спускаюсь в столы предложения. Что такое хлеб? Образ. Иисус взял хлеб и сказал: «Вот тело мое ломимое». Тело Христа, церковь. Я начинаю молиться за Божью церковь. Сначала я молюсь за Вселенскую церковь. Боже, дай нам единство. Дай нам единым духом, едиными мыслями созидать Твое единое царство. Дай Твоей церкви повзрослеть. Господи, пускай прекратятся разделения в христианском мире. Научи нас исполнить 17 главу Евангелия от Иоанна. Дай нам понять, что наша сила в единстве. Дай нам понять это, Господи. Я рассказывал, у меня есть друзья, которые жертвуют Господу 60% каждый месяц своего дохода, которые без спонсорской единой поддержки на свои деньги построили детский дом, усыновили 30 детей в возрасте от 11 месяцев до 13 лет, у каждого по 5 своих, и воспитывают их. И знаете что? Мы когда с Надей пошли первый раз, с ним попали, я иду, а Надя пошла первая с Ильей. Смотрю, Надя моя выбегает вся в слезах и бежит. Ты куда? Я не могу, иди посмотри. Я зашел, заходит Илья, и вдруг: «Папа!» И со всех углов поползли к нему, полезли, побежали. Все бегут: «Папка!» Один показывает какую-то бабочку, третий показывает царапину, четвертый плачет, пятый радуется, один на шею, один на голову, всего облепили. Знаете, это нельзя смотреть без слез. Нельзя смотреть без слез. И вот они еще спорят, каждый тянет и говорит: «Это мой папка!» Второй говорит: «Уди, это мой папка!» И они воюют, чей это папка. Он говорит: «Сергей, ну вот как им объяснить, а, глупым младенцам, что я их всех папка, что меня на всех и хватит, что они для меня все равны и любимые? Как им объяснить?» Я говорю: «Илья, знаешь, что мне Бог сказал? Вот так же вот в небе сидит Иисус, здесь баптисты, это наш папка, пятидесятники – наш папка, католики – наш папка, православные – наш папка, все его на части – это наш папка, и друг с другом дерутся». А он думает: «Господи, дети мои, когда вы повзрослеете? Когда вы наконец поймете, что я ваш папка всех, и меня на всех хватит? И я молюсь: Господи, пусть повзрослеет мышление Твоей церкви». Потом начинаю молиться за Азию. Начинаю молиться за мусульманские страны. Молиться за христиан, которых сегодня стреляют, убивают, режут. Каждый день умирают сотни людей за Слово Божие. И знаете, кто меня больше всего беспокоит, мягко говоря? Есть такие святые братья, которые: «Брат Сергей, сегодня твоя проповедь была, что-то там такое было. У нас это не принимается. Это неправильно». Я говорю: «Брат мой, если у тебя все правильно, что ты сидишь здесь? Собирай чемодан, поезжай в Турцию, в Иран, в Пакистан. Там не знают правды. Неси правильное учение, друг мой. Что ты здесь сидишь в скамейках? Неси правильное учение. Мы же не знаем правды. Что-то неохота. Вот охота здесь быть праведным. Что-то вообще, что такое правда?» И молюсь: «Господи, благослови церкви там, благослови мою таджикскую церковь, Господь, поднимай таджиков-христиан. Прошу Тебя, Господь, молюсь за пасторов, молюсь за лидеров, молюсь за 15 церквей моего братства, за каждую по отдельности и за служителя, который там, за его проблемы. Потом я молюсь за церкви Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана. Я знаю лидеров этих церквей, молюсь за них. Потом я молюсь за Россию, молюсь за российское руководство. У меня в России есть много церквей, где я был. Я молюсь за церквей лидеров, за их нужды. Потом я молюсь за Украину. Бог мне открыл Украину. У меня есть знакомые в Киеве, есть знакомые в Черновцах. Среди вас есть ваши лидеры. Я за них молюсь, за вас молюсь, братья и сестры. И это не слова, это жизнь моя, понимаете? Я молюсь за Молдову, где я уже третий год учусь. Я там посетил около 40 церквей. Они у меня все в дневнике, я их обмаливаю. Я думаю, на это уходит, ну пускай у самого скромного, немногословного, но я думаю, ну по-любому минут 20, слушай. Ведь там же еще есть отдельные братья, дорогие мне и сестры. После этого я подхожу к жертвеннику кадильному. Кадильный жертвенник – это славословие. И вот здесь у меня начались проблемы. Внимание, церковь, мы не умеем славить Господа. Ты что говоришь? Поясняю. Завтра, когда станете славить Господа, засеките время.
И когда кончите славить, посмотрите на время. Я был удивлен. 3 минуты, а у меня кончился запас слов, которых я знал. 3 минуты, и все мое словословие кончилось. Я был поражен. Как я, проповедник, не знаю словословий? Это неправильно, Бог. Почему? На нужды уходят часы, на словословие 3 минуты, фантазия иссякла. Неблагодарность, словословие. Благодарность здесь была, словословие. Как научиться? И я понял, я открыл Библию, я взял псалмы Давида и стал с каждого псалма выбирать 1-2 стиха словословящих красивых. К концу 150-го псалма я собрал вот такие 2 страницы. Я вставал на колени, ставил их перед собою и читал. «Славлю тебя за то, что я дико устроен. Будь превознесен выше всех небес Божий. Нет богов, кроме тебя, Господь. Наполни уста моих, положи всякий день, возвещать твое великолепие. Ты един, Божий, нет подобного тебе. Дай с раннего утра возвещать». Я так читал месяц. И я научился славить Бога. И у меня уже больше 5 минут даже есть словословий. Я научился славить Бога. И кому я этот листок давал? С такими глазами приходили: «Сергей, когда я это прочитал, что-то вот такое вот стало». А как ты хочешь? Когда мы славим Бога, проблемы решаются. Когда у вас проблемы, не говорите Богу о проблемах. Начинайте славить Бога. Послушай, когда славишь Бога, рушатся стены проблем. Примеры Библии, пожалуйста, проблема. Павел и Сила сидят в стенах 4 тюрьма. Что делать? Можно было плакать, за что, Господь? Но они стали ночью славить Бога. Ты знаешь, стены рухнули. Другая стена, Ерихонская, вообще толстая. Господь говорит: 7 дней ходи, ничего не делай, а потом дружно славь меня. Ты знаешь, рухнули стены Ерихона. 2 Паралипоменон, 20 глава, когда 3 армии пошли на Израиль. Бог сказал царю: слушай, пускай впереди левитов, пускай они идут, славят, остальное я сделаю. Я представляю левитов. Открываются ворота, 3 армии. И они без оружия выходят славить Господа. Послал нас царь на убой. Написано: но как только начали они славить его, там началось поражение. Как только начали славить, начали проблемы решаться. Научитесь славить Господа. Напишу первый раз. Если выпишите словословие, пускай будет 5 минут. После этого с этими словословиями, вдохновленный, кто есть мой Бог, я вхожу в святое святых. Ковчег Завета. Конечно же, это Христос. Конечно же, это Иисус. Поговори с Иисусом. Поблагодари Его за все, что Он для тебя сделал. Вспомни, что Он для тебя сделал, делает и еще будет делать. Поговори об этом. Поговори вообще с Ним. Расскажи Ему о своих проблемах, о печалях. Слушай, очень часто мы в молитве с Богом не говорим, а молчим. Типа, ну Бог же все знает. Он знает, но Бог заинтересован, чтобы ты это озвучил. Потому что, когда ты это озвучишь, это из тебя выходит. Пока ты не озвучил, эта проблема остается в тебе, хотя Бог об этом знает. Поговори с Ним откровенно. Он же все знает. Расскажи все, что есть на самом деле. Поблагодари Его за то, что Он твой ходатай, за то, что Он в день 24 часа стоит и за тебя молится. И если Иисус хоть на минуту перестанет молиться, дьявол нас растерзает. Поблагодари Его, поговори с Ним. Потому что Он есть ходатай Нового Завета. Вы понимаете, по Ветхому Завету мы никто. Мы не войдем в Царствие Божие. Никто не исполнит закон. Мы не в состоянии, мы грешные. Ветхий Завет, закон, там есть 4 слова, если... Там такой закон, 2-сторонний. Если вы так, тогда я так. Но если вы не так, тогда и я не так. А Новый Завет, благодать, там не если, а несмотря ни на что. Там 1-сторонний завет. Несмотря на то, что вы такие, я все равно так. Если вы остаетесь неверными, я оставляю с верным. Лишь бы вы не от меня не отошли, не отреклись. Вот такой Бог. Поблагодари Его за это чудо, за этот завет на Его крови основанный. Вспомни о значении крови Иисуса. Поразмышляй над всем этим. Я думаю, на это уйдет 10 минут, дорогой мой брат, сестра. После этого я подхожу и смотрю в ковчег 10 слов. Поблагодари Богу за Библию святую. Это твоя книга, это твоя сила. В ней с Духом Святым жизнь сокрыта. Это твоя защита. Знаешь, когда ты укрыт в слове, дьявол подходит, придраться некуда. А если ты из слова вылез, получи сразу. И будешь весь свет миру, в смысле весь в фонарях ходить. Понимаешь? Поблагодари Бога за слово, научись прятаться в Библии. Молись с Библией в руках. Молись, читая Библию. После этого я вижу, там еще есть сосуд с манной. Знаешь, что такое манна? Это прообраз молитвы. Каждое утро одни израильтяне спали, а другие манну собирали. И кто спал, они были голодные, а кто собирал, имели и еще другим давали. Вот есть христиане, которые с утра собирают манну, молятся. Есть христиане, которые, как глупые израильтяне, спят, и весь день не получается у них ничего. И в конце концов идут за помощью тем, кто это имеет. Поговори о Боге, с молитвой о Боге. Скажи: Господи, научи меня молиться. Слушай, апостолы это просили, не стеснялись. Не стесняйся. Я об этом каждый день молюсь. Господи, я как должно, я еще открой мне тайну молитвы. Потом подхожу: Господи, вот жезл Ааронов. Что такое? Смотрите, пришли 12 человек, каждый воткнул свою палку. Палку пастуха, такая очищенная, гладкая. Приходят утром, и вдруг из одной пошли побеги. Расцвела. Жезл Ааронов – это символ вечной жизни. Господи, спасибо тебе за то, что я имею жизнь вечную, но я хочу не только иметь, я хочу сегодня жить вечной жизнью. Я знаю много братьев и сестер, которые имеют вечную жизнь, а живут своей плотской несчастной. Зачем? Зачем, имея жизнь Бога, жить своей? Послушай Евангелие. Иисус отдал свою жизнь за нас, чтобы дать свою жизнь нам, так, чтобы Он сам мог своей жизнью жить в нас и через нас. Вот оно все Евангелие. Он отдал свою жизнь за нас, для того, чтобы свою жизнь, вечную жизнь Бога дать нам, чтобы Он мог в нас и через нас жить своей жизнью. Позволь Богу жить в тебе сегодня. Я начинаю молиться: Иисус, я отождествляюсь с тобой. Господи, я прошу тебя, пусть мое «я» сегодня не действует. Господи, уже не я живу, но во мне живешь ты, Иисус. Я хочу быть сегодня твоей одеждой. Чтобы я был просто твоей одеждой, в которой живешь и действуешь ты. Я никто, ничто, я твоя одежда. Используй меня сегодня, Господь, для славы твоей, пожалуйста. Поговори об этом. Знаешь, пускай еще минут 10. Я беру по минимуму, хотя, думаю, у вас будет намного больше. И только после этого я начинаю вспоминать, что у меня есть родные, не спасенные, Господи, спаси. Что у меня есть супруга, нужды, которые я знаю, и духовные, и физические, Господи, благослови. У меня есть близкие родные, у меня есть друзья христиане, близкие, у меня есть люди, которые просили, чтобы я молиться, и я их записываю в дневнике, кто просил молиться, и за них молюсь, Господь. И потом немножко, конечно, я себе. Господи, у меня сегодня вот, знаете, Бог отвечает. Я уже рассказывал, как приехать к вам. Я молюсь где-то, это была среда, утром. Я всегда стою рано утром и молюсь. Я говорю: Господи, мне нужно ехать в Черновцы. Со мной моя любимая тещенька. Господь, ехать на автобусе туда-обратно будет тяжело и для нее. Усмотри машину, Иисус. Я не знаю, кто согласится пожертвовать своим временем, чтобы 2 дня быть со мною. Навряд ли кто. Но когда ты скажешь,